Мы сегодня будем говорить о Марине Цветаевой, о ее прозе. Вспомним о ее прекрасном совершенно портрете Андрея Белого «Пленный дух». Поводом для написания «Пленного духа» послужило известие о кончине Андрея Белого Бориса Николаевича Бугаева. Он умер в Москве в январе 1934 года. Он умер 8 января, а уже 16 января Марина Цветаева стала писать о Белом. Сначала просто воспоминания, но 26-го, то есть совсем скоро, это как одно стихотворение, она это быстро очень написала, она уже закончила эти воспоминания, и на вечере, посвященном памяти Андрея Белого, она читала это произведение. Ну, с Андреем Белым Цветаева встречалась не один раз, и начиная с юношеских лет. Относилась всегда к нему с большим вниманием, теплотой, и не только как к поэту, а немножко как бы свысока, немножко как к ребенку. Хотя талант поэта она всегда чтила. Но, с другой стороны, Андрей Белый всей своей сущностью принадлежал к миру русских символистов, а Марина Цветаева была, в общем, совершенно другого поколения. И внутренний строй у нее был совершенно другой. Но, тем не менее, несмотря на такую разницу творческой их природы, она передала, скорее даже, абсолютный портрет Андрея Белого. И не только внешний, но интонацию, ритм, дыхание, жесты. Вот этот процесс цветаевской прозы очень важен, особенно вот здесь. Потому что вот в поисках слов, в рифмах встает совершенно образ поэта, живого Андрея Белого. И кто знал Андрея Белого, потом уже восхищались сходством с оригиналом и точностью передачи речи, жестов, поведения. А сама Цветаева, кстати, тоже осталась довольно написанным. Она писала: «Белый удался, живой он в движении и в речи». И поэтому я вам предлагаю послушать эту прозу. «Пленный дух». Предшествующая легенда. Эпиграф. «Легкий огонь над кудрями пляшущий, дуновение, вдохновение. Спаси, Господи, и помилуй папу, маму, няню, Асю, Андрюшу, Наташу, Машу и Андрея Белого. Ну, помолилась за Андрея Белого, теперь за Сашу Черного помолись». Самое забавное, что нянька и не подозревала о существовании Саши Черного. А существовал ли он тогда, как детский поэт, 1916 год? Что она его в противовес, в противоцвет Андрею Белому сама сочинила, по женскому деревенскому добросердечию, смягчив полное имя на уменьшительное? Почему молилась о нем сама трехлетняя Аля? Белый у нас в доме не бывал, но книгу его «Серебряный голубь» часто называли. «Серебряный голубь Андрея Белого». Какой-то Андрей, у которого есть серебряный голубь, а этот Андрей еще и белый. У кого же может быть серебряный голубь, как не у ангела? И кто же еще, кроме ангела, может называться белый? Все Ивановичи, Александровичи, Петровичи, а этот просто белый. Белый ангел с серебряным голубем на руках. За него и молилась трехлетняя девочка, помещая его как самое любимое или самое важное на самый последок молитвы. Но имя Белого прозвучало в нашем доме еще до Алиной молитвы, задолго до самой Али, и совсем не в этом доме, и совсем иначе, ибо произнесено оно было далеко не трехлетним ангелом, а именно «моей теткой», женой моего дяди, историка, профессора Дмитрия Владимировича Цветаева, из далеко не молитвенной интонации. Последние времена пришли. Вот еще какой-то Андрей Белый завелся. Завтра читает лекцию. Мало им Горького Максима. Белый Андрей понадобился. А всего хуже, что из приличной семьи. Профессорский сын, Николая Дмитриевича Бугаева сын. Почему не Бугаев Борис, а Белый Андрей? От отца отрекаться? Видно уж, такого насочинил, что подписать стыдно. Что за белый такой? Ангел или в нижнем белье сумасшедший на улицу выскочил? Разорялась она, вся трясясь бриллиантами, крючковатым носом и непрестанно моргающими нервный тик желтыми глазами. «Молодость, Елизавета Евграфовна, молодость», — кротко отвечал мой отец. «А о чем лекция?» «О символизме, изволите ли видеть. То-то символизм какой-то выдумали, что символы веры не знают».
«Ну, ничего такого особо вредного я в этом еще не вижу».
«Осторожно, так по неизбежности, просовывая руку в клетку к злому попугаю», — вставлял мой отец, опасавшийся раздражать людей, особенно дам, особенно родственных с нервным тиком. Всегда вся тряслась, как ненадежно поставленная, неосторожно задетая, перегруженная свечами и мелочами зажженная елка, ежесекундно угрожающая рухнуть, загореться и сжечь. Все лучше, чем ходить на сходки. «Студент!» — уже кричала кокоду, прозвище из-за крючковатого носа и желтизны птичий глаз. «Учиться надо, а не лекции читать, отца позорить!» «Ну, полно, полно, голубушка!» — ввязался вовремя подоспевший, добродушнейший мой дядя Митя. «Отец почтенный, может быть, и еще и из сына выйдет прок. А ты как думаешь, Марина, что лучше, на балах отплясывать или про символизм докладывать? Впрочем, тебе еще рано». Неизвестно, к чему относя это «рано», к балам или символизму. И не мы одни были такая семья. Так встречала молодой символизм, за редчайшими исключениями, все старое поколение Москвы. Так я и унесла из розовых стен коммерческого училища на Остоженке в шоколадные стены нашего дома в Трехпрудном имя Андрея Белого, где оно и осталось до поры до сроку, заглохло, притаилось, легло спать. Разбудил его года два спустя поэт Элис, Лев Львович Кобылинский, сын педагога Поливанова, переводчик Бодлера, один из самых страстных ранних символистов, разбросанный поэт, гениальный человек. «Вчера, Борис Николаевич, я от вас к Борису Николаевичу, как бы это понравилось Борису Николаевичу. Естественно, что мы с Асей, сгоравшей от желания его увидеть, никогда не попросили Элиса нас с ним познакомить. И естественно, а может быть, неестественно, что Элис, дороживший нашим домом, всем миром нашего дома, тополиным двором, мезонином, моими никем не слышанными стихами, полновластным царством над двумя детскими душами, никогда нам этого не предложил. Андрей Белый табу. Видеть его нельзя, только о нем слышать. Почему? Потому что он знаменитый поэт, а мы средних классов гимназистки, русских, и детей, и поэтов фатализм». Элис жил в меблированных комнатах Дон, синей трактирной вывеской на Смоленском рынке. Однажды мы с Асей, зайдя к нему вместо гимназии, застали посреди его темной, с утра темной, всегда темной, с опущенными шторами и не выносил дня, и двумя свечами перед бюстом Данте, комнаты, что-то летящее, разлетающееся, явно на отлете, ухода. И прежде чем мы опомниться могли, Элис: «Борис Николаевич, Бугаев, а это Цветаевы, Марина и Ася». Поворот, почти пируэт, тут же повторенный на стене его огромной от свечей тенью, острый взгляд, даже укол, глаз, конец, перебитый нашим входом фразы. Человек уходил, и ничто уже его не могло остановить. И с поклоном, похожим на па какого-то балетного отступления, всего хорошего, всего лучшего. Дома, ложась спать: «А все-таки увидели Андрея Белого. Он мне сказал всего лучшего». «Нет, мне всего лучшего, тебе всего хорошего». «Нет, именно тебе всего хорошего, а мне, ну, тебе лучшего». Про себя: «Сама знаешь, что мне». Хорошего или лучшего. Осуществилось оно не через него. Встреча не повторилась. Странно, что, вращаясь в самом близком его кругу, Элис, Христофорова, сестры Тургеневы, Сережа Соловьев, брат и сестра Виноградовы, я его в той моей дозамужней юности больше не встретила. Никогда и не искала. Дала судьба раз, не надо просить второго. Слава Богу, что раз, могло бы и не быть.
Но есть у меня еще одно, более раннее, до знакомства, воспоминание, незначительное, но рассказы стоящие, хотя бы уже из-за тургеневских мест, с которыми Белый вдвойне связан, как писатель и как страдатель. Тульская губерния, разъезд Толстое, тут же город Чермь, где Иван беседовал с чертом, тут же Бежен Луг, и вот на каких-то именинах в сновиденном белом доме, сновиденным черным парком. Какая вы розовая, здоровая, наверное, рассудительная, поет, охая от жары и жиру, хозяйка-помещица мне. А вот мои сухие, как козы, и совсем сумасшедшие, особенно Бешетка. Это ее бабушка так назвала, за глаза и за прыжки. Ну, подумайте, голубушка, сижу я... Это у нас в Москве, в столовой, и слышу. Бешетка в передней по телефону. Позовите, пожалуйста, к телефону Андрея Белого. Ну, тут я сразу насторожилась. Уж странно очень, ведь либо Андрей Петрович, скажем. А то что же это за Андрей Белый такой, точно каторжник или дворник? Стоит, ждет, долго ждет, должно быть, не идет. И вдруг, голубушка моя, ушам своим не верю. «Вы, Андрей Белый, будьте так любезны, скажите, пожалуйста, какие у вас глаза? Мы с сестрами держали пари». Тут молчание настало долгое. Ну, думаю, наверное, ее отчитывает. Бог знает, за кого принял. Уж встать хочу, объяснить тому господину, что она по молодости и без отца росла, и без всякого там, скажем, какого-нибудь умысла. Словом, дура. Что? И вдруг опять заговорила. «Значит, серые». «Правда, серые? Нет, вовсе не как у всех людей, а как ни у кого в Москве и на всем свете. Я на лекции была и сама видела, только не знала, серые или зеленые. Вот и выиграла пари. Ура, ура, ура! Спасибо вам, Андрей Белый, за серые!» Влетает ко мне. «Ты знаешь, с кем я сейчас по телефону говорила?» А сама скачет вверх-вниз, под самый потолок. «Вы ведь видите, какая она у меня высокая!» А потолки-то у нас в Москве низкие, сейчас люстру башкой сшибет. С Андреем Белым, самым знаменитым писателем России. А ты знаешь, что он мне ответил? Совсем не знаю, сейчас посмотрю. И пошел смотреться в зеркало, оттого-то так долго, и, конечно, оказалось серые. Ты понимаешь, мама, Андрей Белый, тот, что читал лекцию, еще скандал был, страшно свистели». Я теперь и с Блоком познакомлюсь. Рассказчица переводит дух и упавшим голосом. Уж какой он там самый великий писатель, не знаю. Мы Тургенева читали, благо и места наши. Но великий или невеликий писатель или не писатель, а все же человек порядочный, не выругал, не заподозрил, а сразу понял, дура. И пошел в зеркало смотреться, как дурак. Потом я ее спрашиваю. А не спросил он, Бешетка, какие у тебя глаза? Да что ты, мама? Очень ему интересно, какие у меня глаза. Разве я знаменитость какая-нибудь?
Милый Борис Николаевич, когда я 14 лет спустя в берлинской Прагардель вам это рассказала, ваш первый вопрос был, а какие у нее были? Бешет? Бешет. Козочка. Серые, наверное. И вот такие. Перерезает воздух в кость, как у настоящей козы. Сколько ей тогда было лет? 17? Такая высокая, пепельно-русая, и прыгала неподвижно. Чуть не опрокидывает стол. Вот так? Борис Николаевич показывает Марине Ивановне эвритмию, шепот с соседнего столика. Почему же она мне никогда не написала? Родная голубушка, ее нельзя было бы найти.
Нельзя. Нигде.
Она, конечно, умерла.
Все они умирают. Или уходят, вызывающий взгляд на круговую.
Вы не понимаете, Абрам Григорьевич, и вы слушайте, девушка с козьими глазами, Бешет, которая была на моем чтении.
Издатель вяло.
На котором чтении? Уже здесь? Он вперяс.
Конечно, здесь, потому что я сейчас там.
потому что там сейчас, здесь. И никакого здесь, кроме там. Никакого сейчас, кроме тогда. Потому что тогда вечно, вечно, вечно. Это и есть фетовское теперь. Подходит и другой его издатель, белый моляще. Соломон Гитманович, слушайте и вы. Девушка, 14 лет назад, Бишет, с козьими глазами, которая вот так прыгала от радости, что я ей ответил по телефону, какие у меня глаза. 14 лет назад. Она сейчас валькирия. Вернее, она была бы валькирия. Я знаю, что она умерла. Почтительное, сочувственное, недоуменное, чуть-чуть комическое молчание. Так молчат, когда внезапно узнают о смерти человека, о котором впервые слышат, и о котором тут же убивается один из присутствующих. Белый, с внезапным поворотом всего тела, хотя странно о нем говорить «всего и тело», до того этого «всего» было мало, и до того этого было «не тело». Напуская на меня всю птицу своего тела, а это Бишет действительно была. Вы это не сочинили? Подозрительно и агрессивно. Потому что я ничего не помню, никаких глаз по телефону. Я вам, конечно, верю, но окружающим. Потому что это чрезвычайно важно. Потому что если она была, то это была моя судьба. Моя не судьба. Потому у меня и не было судьбы. И я только теперь знаю, от чего я погиб, до чего я погиб. Бишет, Бишет, я что-то помню, но не совпадает. Я тогда был совсем маленьким, меня почти еще не было, меня просто не было. Не зная и я, что сказать в ответ на такое полное небытие, жду, зная, что через секунду он уже опять будет. Меня не было, не было. Я оно. Вы, конечно, меня понимаете. Вечный вопрос всех, на понимание до того не рассчитывающих, что даже не пережидают ответа. Одну секунду, стойте. Сейчас всплывет властный жест мага. Сейчас появится. Но почему Бишет? Когда Бикет, потому что на эшафот готов зайти, что Бикет. Но почему Бикет, когда Бишет? Борис Николаевич, теперь уж вы стойте. И напевом. А тю сортира, Бикет, Бикет, а тю сортира, де шуля. Ах ты выйдешь, Бикета, Бикета, ах ты выйдешь из этого качна. Потому что вам в младенчестве, когда вас еще не было, это вам пела ваша французская, нет, швейцарская мадемуазель, которая у вас была. Пауза. Сижу буквально залитая восторгом из его глаз, одетая им как плащом, как лучом, как дождем, беря через стол мою руку, неся ее к губам, не донеся до губ. Вы мне поверьте, что я за эту Бикет. Заметьте, что я сейчас о Бикет, капустной козе, говорю, что я за эту швейцарскую молочную капустную младенческую козу готов для вас 10 лет подряд с утра до поздней ночи таскать на себе булыжники. Я потрясенный, Господи, он императивно. Булыжники. Пауза. И должен сказать вам, что я никогда никого в жизни еще так не уважал, как вас в эту минуту. Из Берлина 1922 года в Москву 1910 года. Странно, только сейчас замечаю, что имя Белого до встречи с ним дважды представало мне в окружении трех сестер. В первый раз в кругу трех сестер, из которых старшая была Бишет, во второй раз в трехсестринском кругу Тургеневых. О сестрах Тургеневых шла своя отдельная легенда. Двоюродные внучки Тургенева, в одну влюблен поэт Сережа Соловьев, племянник Владимира, в другую Андрей Белый, в третью пока никто, потому что 12 лет, но скоро влюбятся все. Первая Наташа, вторая Ася, третья Таня. Говорю, легенда –
ибо при знакомстве оказалось, что Наташа уже замужем, что Таня пока что самая обыкновенная гимназистка, а что в Асю и Андрей Белый, и Сережа Соловьев. Асю Тургеневу я впервые увидела в Мусагете, куда привел меня Макс Волошин. Пряменькая, с от природы занесенной головкой, в обрамлении гравюрных ламартиновских англес, локонов, с вечно дымящей источенных пальцев папироской, в вечном сизом облаке своего и мусагетского дыма, из которого только еще точнее и точеннее выступала ее прямизна. Красивее ее рук не видала. Кудри и шейка, и руки. Вся она была с английской гравюры, и сама была гравер, и уже сделала обложку для книги стихов Элиса «Стигмата» с каким-то храмом. С английской гравюры, брюссельской школы гравер, а главное Ася Тургенева, тургеневская Ася, любовь того Сергея Соловьева с глазами Владимира, жемчужная головка его сказок, невеста Андрея Белого и Катя его серебряного голубя, Дарьяльский которого Сережа Соловьев. Все это гордясь за всех действующих лиц, а немножко и за себя, захлебываясь, сообщил мне Владимир Отонович Нилендер, должно быть, сам безнадежно влюбленный в Асю. Да не влюбиться было нельзя. Не говорила она в Мусагете никогда, разве что «да». Впрочем, как раз не «да», а «нет». И это «нет» звучало так же веско, как первая капля дождя перед грозой. Только глядела и дымила, и потом внезапно вставала и исчезала, развивая за собой пепел локонов и дымок папиросы. Помню, как я в общей сизой туче всех дымящих папирос всегда ловила ее отдельную струйку, следя ее от исхода губ до моря, морей, потолка. В Мусагете я, как Ася Тургенева, никогда ничего не говорила. Только она от превосходства своего над всеми, а я всех над собой. Она от торжествующей, а я от непрерывно ранимой гордости. Не говорила, конечно, и с ней, которую я с первой встречи ощутила царицей здешних мест. Каким чудом осуществилось наше сближение? Кто настоял? Думаю, не кто, а нечто. Простой голый факт, та срочная деловая необходимость, служащая нам несравненно больше чужой доброй воли и нашего собственного страстного желания, когда нужно, горы сводящие. В данном случае предполагавшееся издание Мусагетом моей второй книги и поручение Асе для нее обложки. Помню, что первая пришла я к ней в какие-то переулочные снега, кажется, на Арбат. Из каких-то неосвещенных глубин на слабый ламповый исподлобный свет Ася в барсовой шкуре на плечах, в дыму англесы и папиросы, кланяющейся из-под лобья, руку жмущая по-мужски. Прелесть ее была именно в этой смеси мужских юношеских повадок, я бы даже сказала, мужской деловитости с крайней лиричностью, девичеством, девчоночеством черт и очертаний, когда огромная женщина руку жмет по-мужски одно, но такой рукою, с гравюры, от такой руки такое пожатие. На диване старшая сестра Наташа и в бег Тане, трепанной, розовой, гимназической, и которую я в свой культ включила явно в придачу, для ровного счета, достоверно зная от моей Аси, учившейся с ней в гимназии, что она самая обыкновенная девчонка, без никакого ни отношения, ни интереса к литературе, читать совсем не любящая, из которой моя Ася, несмотря ни на какие мои просьбы, не соглашалась дружить. Очень нужно, дружи сама, что мне от ее тургеневства, только говорит, что о пирогах и о грудных детях, как назло. Может быть, действительно назло, зная, что от нее ждут поэзии. Вернее же, просто настоящая 14-летняя девчонка, помещичья дочка, дитя природы. Водяная диванная гладь Наташи, самостоятельный гром Тани и зоркое безмолвие застывшей передо мной Аси в барсовом пледе. «Какая киса чудная! Барс! Барс — это с кистями на ушах? Рысь! Не поговоришь!» Оттянув к себе барсью полу, глажу счастливая, что нашла себе безмолвное увлекательное занятие, и вдруг со всей безудержанностью настоящего откровения: «Да вы сама Ася Барс! Это вы с себя шкуру сняли, надели!» Чудный смех, взблеск чудных глаз, волшебная смена из цветов маленькой Иды, хватая мою руку, другой с лампой колпак. «А у вас какие?» «Ну, конечно, зеленые, я так и знала». Дитя символической эпохи, ее героиня. Что же для нее могло быть важнее цвета глаз? И что больше ценилось, зеленых, открытых Бальмонтом и канонизированных его последователями? «И какое у вас чудное имя, испытующее? А вы действительно Марина, а не Мария? Марина морская. Вы курите?» Молча протягиваю портсигар. «И курит, и глаза зеленые, и морская». Ася тоном счетовода сестрам. Сидим уже на диване, уже стихи под неугомонный гром Тани. Такая тонкая девочка, так гремит, разнообразием и дребезгом со всего размаху ставимых на стол чашек, блюдец, вазочек. Ни слова не помню про обложку. Так кончались все мои деловые свидания. Зато все помню про барса. Этого вот барсенка, бесенка с собственной шкурой на плечах, зябкого, знобкого. Ни слова и про Андрея Белого. Слово «жених» тогда ощущалось неприличным, а «муж» и слово, и вещь просто невозможным. «Чудный барс! В следующий раз, Мусагет, приходите в барсе. Приводите барса, чтобы было на чем отвести душу». Молча. «Ася, Ася, Ася, не выходите замуж, хотя бы за Андрея Белого». Вслух. Я не понимаю, что такое гносеология, и почему все время о ней говорят, и почему все разные, когда она одна. Молча. «Ася, ведь вы миньон, миньона, не из оперы, а из Гёте. Миньон не должна выходить замуж, даже за молодого Гёте». Вслух. «Я не люблю Вячеслава Иванова, потому что он мне сказал, что мои стихи — выжатый лимон, чтобы посмотреть, что я на это скажу. А я сказала: совершенно верно». Тогда на меня очень рассердился, сразу разъярился Гершензон. Молча. Из Гёте. «Какой кажусь, такой я стану, не троньте белый мой убор, Ася. Ведь это измена этому же, вашему же, белому. Вы должны быть умнее, сильнее, потому что вы женщина. За него понять». Вслух. «Вы отлично знаете, что ваши стихи — не выжатый лимон. Зачем же вы смеетесь над Вячеславом Ивановичем и всеми нами?» Молча. «Ася, у меня, конечно, квадратные пальцы, совсем не художественные, и я вся не стою вашего мизинца и ногтя белого, но, Ася, я все-таки пишу стихи и сама не знаю, чем еще буду, знаю, что буду. Так вот, Ася, не выходите замуж за белого. Пусть он один едет в Сицилию и в Египет. Оставайтесь одна. Оставайтесь с барсом. Оставайтесь барсом». «Марина, а о чем вы думаете?» «Бойтесь меня, я умею читать мысли». И оборотом головы на сестер. «Почему у Цветаевых такие красные губы? И у Марины, и у Аси. Они не вампиры? Может быть, мне вас, Марина, надо бояться? Вы не придете ко мне ночью? Вы не будете пить мою кровь? А ваш барс на что? Ночью он спит у вашей постели, и у него клыки». Другое явление — видение Аси, знобкой и зябкой, без барса, но незримо в нем, на границе нашей залы и гостиной в Трехпрудном, с потолками такими высокими, что всякому дыму есть куда уйти. Между нами уже простота любви, сменившая во мне веревку-удавку влюбленности. Я знаю, что она знает, что мы одной породы. Влюбляешься ведь только в чужое, родное любишь. Про ее отъезд не говорим, Его не называем, не называем никогда. Это еще пока девичество, вольница по сю сторону той реки. Ей нужно уходить, ей не хочется уходить. Стягивает, натягивает, перебрасывает с плеча на плечо невидимого барса. Не удерживаю, ибо в жизни свое место знаю. И если оно не последнее, то только потому, что вовсе не становлюсь в ряд. А со мной в моей простой любви, а есть простая, в моем веселом девичьем дружестве в трехпрудном переулке, дом номер 8, шоколадный со ставнями, ты бы все-таки была счастливее, чем с ним в Сицилии, с ним, которого ты неизбежно потеряешь. Ася, вы скоро едете?
Скоро еду, а сейчас иду.
Простившись с ней совсем в нашем полосатом, в винно-белую полоску матрасном парадном, естественным следствием всех последних прощаний, влезаю в своего гимназического синего барана. Мне баран, тебе барс. Все как следует. И они бар-ан, и барс. Все-таки родня. И иду с ней вдоль снежного переулка, ряда переулков, до какого-то белого дома, может быть, ее, может быть, его, может быть, ничего, который зовется здесь. Здесь прощаемся. А завтра Ася с Борисом Николаевичем уезжают в Сицилию. Это Владимир Оттонович Нилендер, тоже метущийся и смешанный разом со всех земных мест душа, уже с порога, вознеся над головой руки, точно моля ими зальную Афродиту отвести от этой головы беду.
«А вы можете передать от меня Асе стихи?»
«А вы на вокзале не будете?»
«Нет, в руки, в руку. После третьего звонка, конечно, чтобы...»
«Понял, понял».
«Нет, не поняли. И не после третьего, потому что после третьего все сразу лезут на подножку опять прощаться. Так вот, после последней подножки и последней руки, ей в машущую».
День спустя, выпрастывая шею из седого и от снега бобра, барс, баран, бобер... Бобром он этим потом тушил свой филологический пожар. Бобер сгорел, но зато были спасены все книги филолога.
«Марина! Уехали! Это было растравительно! Она, бедняжка, храбрилась, не плакала, но вся сжалась, скрутилась в жгут, как собственный платочек, и ни слезы!»
«Точно в Нерчинск! А ведь, кажется, на Сицилию, в Монреале, да еще с любимым, да еще этот любимый Андрей Белый». Но таковы тогда были души и чувства.
«А он?»
«Он, кажется, был с величайшим недоумением просто счастлив. От него шло сияние».
«От него всегда идет сияние».
«Вы правы, но вчера особенное. Он не уезжал, отлетал. Точно... Не паром двинулись вагоны, а его я
вдохновением.
Счастливая Ася, бедная Ася, и я вторя. Никому, с участием или гневно, не позволю в былое заглянуть. Добрый путь, погибшая царевна, добрый путь.
Марина, какое безумие, какое преступление, брак! Это говорит... Мне говорит, в глаза говорит человек, которого, который и весь рассказ об Асе и Белом, а нас рассказ, если бы один из нас был хоть чуточку безумнее или преступнее другого из нас, но зато и какое в этом несравненное сияние. Знаю, если я сейчас, столько лет спустя, или еще через 10 лет, или через все 20 войду в его филологическую берлогу, в грот Орфея, в пещеру Севилы. Он правый оттолкнет молодую жену, левый обвалит мне же на голову под потолочную стопу старых книг и кинется ко мне, раскрывши руки, которые будут крылья. Это нам и всем подобным нам награда за все наши отвергнутые Монреали.
Аси я больше никогда не видала. Есть встречи, есть чувства, когда дается сразу все, и продолжение не нужно. Продолжать ведь это проверять. Уже с 16 лет я поняла, что внушать стихи больше, чем писать стихи. Больше, чем дар, больше дар Божий, больше богоизбранность, что не будь в мире Ась, не было бы в мире поэм. Проще же говоря, я поступила, как все меня окружавшие мужские друзья. Я просто в нее влюбилась, душевно ей предалась, со всей беззаветностью и бескорыстностью поэта. Не хочешь ревности, обиды, ранения, ущерба? Не тягайся, предайся, растворись всем, что в тебе растворимо, из оставшегося же создай видение бессмертное. Вот мой завет какой-нибудь моей дальней преемнице, поэту, возникшему в женском образе. Белого после его возвращения из Дорнаха я просто не помню. Помню только, что он сразу стал налетать на меня со всех лестниц Тео и Наркомпроса. Редких лестниц, ибо я присутственные места всегда огибала, редких, но всех. Два крыла, ореол кудрей, сияние. Вы! Как всегда приятно вас видеть! Вы всегда улыбаетесь! И, обежав, как цирковая лошадь по кругу, овеяв, как птица шумом рассекаемого воздуха, оставляя в глазах сияние, в ушах и в волосах веяние, куда-то трещащими от машинок коридорами, на бегу же обвешиваемый слушателями, слушательницами, в такие минуты он напоминал советской перегруженный, не всегда безопасный трамвай. Или во Дворце искусств дома Ростовых на Поварской, на Зеленой Лужайке. Что это? Воблу выдают? Нет, хвоста нет, и хвостов нет. Что-то беспорядочнее и праздничнее, и воблы вдохновительнее. Ибо даже рыжебородый лежебок, поэт Рукавишников, встал и руки в карманы прислонился к березе. Я какой-то барышня. Что это? Борис Николаевич. Лекцию читает? Нет, слушает Ничевоков. Ничего? «Что?» – барышня деловито. «Это новое направление, группа. Они говорят, что ничего нет». «Подхожу. То есть как же слушает, когда говорит?» «Говорит, не закрывая рта. А обступившие его молодые люди, эти самые ничевоки, только свои раскрыли. И должно быть, давно говорит, потому что вот вытер сияющего лба пот». «Ничего! Чего? Черно! Че-о! Че!» Чернота – о, пустота, зеро – нуль, круг пустоты и черноты. Заметьте, что че – само черно, че – ночь, черт, чара, ничевоки, а ки – ваша множественность, заселенность этой черной дыры мелочью, чью мелкой черной мелочью, меленькой, ничевоки – это блохи в опустелом доме, из которого хозяева выехали на лето, а хозяева, поднимая палец и медленно его устремляя в землю и следя за ним и заставляя всех следить, выехали, выбыли, пустая дача ча, и в ней ничего, и еще ки. Ничего, разродившиеся ки, дача, не та бревенчатая дача в Сокольниках, а дача, дар, чей-то дар. И вот русская литература была чьим-то таким даром, дачей, но палец губам таинственно хозяева выехали, и не осталось ничего, одно ничего осталось, поселилось. Но это еще не вся беда, совсем не беда, когда одно ничего, оно ничего, само ничего, беда, когда ки на черных ножках бложки. А как они колются, язвят, как они неуязвимы, как вы неуязвимы. Мы, господа, в своем ничегошестве, по краю черной дыры, проваленной дыры, где погребена русская литература таинственно, еще что-то на спичечных ножках ничегошки, а детки ваши будут ничегошеньки. Блок оборвался, потому что блок чего?
И если у Блока черно, то это черно чего? Весь плюс черноты, чернота, как присутствие, наличность, данность. В комнате, из которой унесли свет, темно. Но ночь, в которую ты вошел из комнаты, есть сама чернота. Она не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. С ночью не надо света, и Блок, не выйдя с лампой в ночь, мудрец, такой же мудрец, как Диоген, вышедший с фонарем днем, в белый день с фонарем, один света прибавил, другой тьмы. Блок, отдавший себя ночи, растворивший себя в ней, прав. Он к черноте прибавил, он ее усугубил, усугубил, углубил, учернил. Он сделал ночь еще черней, обогатил стихию, а вы хи-хи, по краю не срываясь, хи-хи-хи, не платя хи-хи, стихи. Но это не просто вдохновение словесное, это танец. Барышня с таким же успехом могла бы сказать, это белое перетанцовывает ничевоков. Ровная лужайка, утыканная желтыми цветочками, стала ковриком под его ногами, и сквозь кружавшегося, приподымающегося, вспархивающего, припадающего, уклоняющегося, вот-вот имеющего отделиться от земли видение девушки с козочкой на только что развернутом коврике, под двубашенным видением веков. Эсмеральда, Джоли! То с перил, то с кафедры, то с зеленой ладонью вместе с ним улетевшей лужайки, всегда обступленной, всегда свободной, расступаться не нужно, в вечно сопроводительном танце сюртучных фалт, пиджачных, все равно сюртучных, старинной, изящной, изысканной, птичьей, смесь магистра с фокусником, в двойном, тройном, четверном танце, смыслов, слов, сюртучных ласточкиных фалт, ног, о, не ног, всего тела, всей второй души, еще души своего тела, с отдельной жизнью своей дирижерской спины, за которой в два крыла, в две восходящих лестницы оркестр бесплотных духов. «Бисер перед свиньями», — шепчет милая человечная поэтесса Ада Чумаченко, тамошняя служащая. «Я и то расстраиваюсь, когда он передо мной начинает. Стыдно. Точно разбрасывает, а я подбираю. А эти не расстраиваются, потому что не понимают, кто он. А кто он? А кто они? Но кроме Ады Чумаченки до меня, случайной редкой гости, не смевшей близко подойти, до такого же редкого и робкого гостя Бориса Пастернака, никто белого не жалел, о нем не болел. Все его использовали лениво, вяло, как сытые кошки сливки, подлизывали, полизывали, иные даже полеживая на лужку, беловский жемчуг прикарманивая лежа. Что, это? Да, опять белый из себя выходит, не входя в вас. Ибо когда наше входит, доходит, растраты нет, пустоты нет. Есть разгрузка и пополнение, обмен, общение, взаимопроникновение, гармония. А так, бедный, бедный, бедный белый, из дворцов искусств, шедший домой, в грязную нору с дубящим топором справа, визжащий пилой слева, сапожищами над головой и грязищей под ногами. В то ужасное одиночество совместности, столь обратное благословенному уединению. В 1921 году, вскоре после смерти Блока, в мою последнюю советскую зиму я подружилась с последними друзьями Блока, Коганами, им и ею. Коган недавно умер, и если я раньше не сказала всего того доброго, что о нем знаю и к нему чувствую, то только потому, что не пришлось. Петр Семенович Коган ни поэтов, ни стихов не понимал, но любил и чтил, и делал для тех и других, что мог,
и тех, и других устраивал. И между пониманием, пальцем не шевелящим, и непониманием, руками и ногами помогающим, да, и ногами, ибо в те годы, чтобы устроить человека, ходили, каждый поэт и вся поэзия, конечно, выберет непонимание. Восхищаться стихами и не помочь поэту, пить воду и давать источнику засоряться грязью, не вызволить его из земной тины, смотреть руки сложа и даже любуясь его поэтичной зеленью, слушать белого и не пойти ему вслед, не затопить ему печь, не вымести ему сор, не отблагодарить его за то, что он есть. Если я не шла вслед, то только потому же, почему и близко подойти не смела. По устоявшему благоговению моих 14 лет помочь ведь тоже посметь. И еще потому, что как-то с рождения решила, и тем, может быть, своей жизни и предрешила, что все места возле несчастного величия, все бертрановские посты преданности уже заняты от священной робости помехи. А еще писатель, большой человек, скандал. Кто? Что? Да белый. Настоящий скандал. Думали, доклад о Блоке, литературные воспоминания, оценка. И вдруг с голоду, голодная подагра, как бывает сытая, душевная астма. Вы же сами посылали Блоку мороженую картошку из Москвы в Петербург. Но я об этом не кричу, не время, но это еще не все. И вдруг с Блока на себя. У меня нет комнаты. Я писатель русской земли, так и сказал. А у меня нет камня, где бы я мог преклонить свою голову. То есть именно камень есть. Но позвольте, мы не в каменной Галилее, мы в революционной Москве, где писателю должно быть оказано содействие. Я написал Петербург, я провидел крушение царской России, я видел во сне конец царя, в 1905 еще году видел, слева пила, справа топор. Я такой сон? Коган с гримасой. Да нет же, это уже не сон, это у него рядом. Один пилит, другой рубит. Я не могу писать, это позор. Я должен стоять в очереди за воблы. Я писать хочу, но я и есть хочу. Я не дух. Вам я не дух. Я хочу есть на чистой тарелке, селедку на мелкой тарелке. И чтобы не я ее мыл, я заслужил, я с детства работал. Уморили Блока, и меня хотят. Я не дамся, я буду кричать, пока меня услышат. А-а-а! Бледный, красный, под градом. И такие страшные глаза, еще страшнее, чем всегда. Видно, что ничего не видят. А еще интеллигент, культурный человек, серьезный писатель. Вот так почтил память вставания.
А по-вашему, все это неправда?
Правда, конечно. Должна быть у него комната. Но нельзя же так, вслух, криком, при всех. Точно на эшафоте перед казнью. И если Блок действительно умер от последствий недоедания, то кто же его ближе знал, чем я? Только потому, что был настоящий великий человек, скромный, о себе не только не кричал, но погнали его разгружать баржу, пошел, себя не назвал. Это действительно величие.
Но так ведь может не остаться писателей.
И это верно. Писатели нужны. И не только общественные. Вы, может быть, удивитесь, что это слышите от старого убежденного марксиста. Но я, например, сам люблю поваляться на диване и почитать Бальмонта. Потребность в красоте есть и у нас, и она с улучшением экономического положения все будет расти, и потребность, и красота. Писатели нужны, и мы для них все готовы сделать. Дали же вам паек, и берем же вашу царь-девицу, но при условии,
как бы сказать, сдержанности. Как же теперь после происшедшего дать ему комнату? Ведь выйдет, что мы его испугались.
Дадите? Дадим, конечно. Свою бы отдал, чтобы только не произошло то, что произошло.
Жилье белому устроил мгновенно. И не страха людского ради, а страха Божия, из уважения к человеку. А также и потому, что вдруг как-то особенно ясно понял, что писателю комната нужна. Хороший был человек, сердечный человек. Ныне, 12 лет спустя,
Не могу без благодарности вспомнить этого очкастого и усатого ангела-хранителя писателей, ходатая по их земным делам. Это был мой последний московский заочный белый, изустный белый, как неупрощаемый, всегда узнаваемый. Белый легенды, длившийся 1908 год, 1922 год, 14 лет. Теперь наша встреча. Берлин. Прагер Дайле на Прагер Пляце. Столик Оренбурга, обрастающий знакомыми и незнакомыми. Оживление издателей, окрыление писателей, обмен гонорарами и рукописями, страх, что и то, и другое скоро пойдет в цене. Сижу частью круга окружающего. И вдруг через все, через всех, протянутые руки, кудри, сияние, вы! Он так и не знал, как меня зовут. Здесь! Как я счастлив! Давно приехали, навсегда приехали, а за вами по дороге не следили? Не было такого, скашивает глаза, брюнета, продвижение за вами брюнета по вагонному ущелью, по вокзальным сталактитовым пространствам, пристукивание тросточкой не было? Заглядывание в купе, виноват, ошибся, и через час опять виноват, а на третий раз уже вы ему виноваты, ошиблись, нет? Не было? Вы их хорошо помните, что не было? Я очень близорука. А он в очках, да-с, в том-то и суть, что вы, который не видит без очков, а он, который видит в очках, угадываете? Значит, он тоже ничего не видит. Видит, ибо стекла не для видения, а для вида изменения, видимости, простые или даже пустые. Вы понимаете этот ужас? Пустые стекла, нечаянно ткнешь пальцем и теплый глаз, как только что очищенное, облупленное, подрагивающее крутое яйцо. И такими глазами, вкрутую сваренными, он осмеливается глядеть в ваши, ясные, светлые, с живым зрачком. Удивительной чистоты цвет. Где я такие видел? Когда? Почему мы с вами так мало встречались в Москве? Так мимолетно. Я все детство о вас слышал. Все ваше детство, конечно. Но вы были невидимы. Все ваше детство я слышал о вас. У нас с вами был общий друг, Элис. Он мне всегда рассказывал о вас и о вашей сестре Асе, Марине и Асе. Но в последнюю минуту, когда нужно было вдвоем идти к вам, он уклонялся. А мы с Асей так мечтали когда-нибудь вас увидеть, и как мы были счастливы тогда в Доне, когда случайно... Вы, это были вы! Неужели та вы? Но где же тот румянец? Я тогда так залюбовался, восхитился, самая румяная, серьезная девочка на свете. Я тогда всем рассказывал, я сегодня видел самую румяную и серьезную девочку на свете. Но еще бы, мороз, владимирская кровь и вы. А вы, Владимирская! Интонация из Рюриковичей, из тех лесов, дремучих, мало из тех лесов, а еще из города Тарусы, Калужской губернии, где на каждой могиле серебряный голубь, хлыстовское гнездо Таруса. Таруса, родная! Таруса он произносит как бы Маруся, а родную нам с Тарусой пришлось поделить. Ведь с Тарусы и начался серебряный голубь с рассказов Сережи Соловьева про те могилы. Наш стол уже давно опустел, растолкнутый явным лиризмом встречи, скукой ее чистоты. Теперь при двукратном упоминании могил уходит и последний. Так вы, родная, я всегда знал, что вы родная. Вы дочь профессора Цветаева, а я сын профессора Бугаева. Вы дочь профессора, я сын профессора. Вы дочь, я сын. Сраженный неопровержимостью молчу. Мы профессорские дети. Вы понимаете, что это значит? Профессорские дети. Это ведь целый круг. Целое кредо. Вы не можете понять, как вы меня обрадовали. Я ведь всю жизнь, не знаю почему, один был профессорский сын. И это на мне было как клеймо.
О, я ничего не хочу дурного сказать о профессорах. Я иногда думаю, что я сам профессор, самый настоящий профессор. Но все-таки одиноко. Если уж непременно нужно быть чьим-то сыном, я бы предпочел, как Андерсен, быть сыном гробовщика или наборщика. Честное слово, чистота и уют ремесла. Вы этого не ощущаете клеймом? Ну, нет, конечно, вы же дочь. Вы не несете на себе тяжести преемственности. Вы просто вышли замуж. Сразу замуж, да. А сын может только жениться. И это совсем не то. Тогда его жена... Жена сына профессора Бугаева. Шепотом. А Бугай — это бык. И уже громко с выразительной улыбкой. Производитель. Но... Оставим профессорских детей, оставим только одних детей. Мы с вами, как оказалось, дети, вызывающие все равно чьи. И наши отцы умерли. Мы с вами сироты. И вы ведь тоже пишете стихи, сироты и поэты. Вот. И какое счастье, что это за одним столом, что мы можем оба заказать кофе, и что нам обоим дадут тот же самый, из одного кофейника в две одинаковые чашки. Ведь это роднит, это уже связь. Не удивляйтесь, я очень одинок, и мне грозит страшная, страшная, страшная беда. Я под ударом. Вы ведь могли оказаться в Сибири? А я в Сербии. Есть еще такое простое счастье. На другое утро издатель, живший в том же пансионе, у которого ночевал Белый, когда запаздывал свой загород, передал мне большой песочный конверт с императивным латинским «Б», надписанный вершковыми буквами, от величины казавшимися нарисованными. Белый уехал, я отдал ему на ночь вашу разлуку. Он всю ночь читал и страшно взволновался. Просил вам передать. Читаю. Соссен, 16 мая 22 года. Глубоко уважаемая Марина Ивановна, позвольте мне высказать глубокое восхищение перед совершенно крылатой мелодией вашей книги «Разлука». Я весь вечер читаю почти вслух, и почти распеваю. Давно я не имел такого эстетического наслаждения, а в отношении к мелодике стиха, столь нужной после расхлябанности москвичей и мертвенности акмеистов, ваша книга первая, это безусловно. Пишу и спрашиваю себя, не переоцениваю ли я свое впечатление, не приснилась ли мне мелодия. И нет-нет, я с большой скукой развертываю все новые книги стихов. Со скукой развернула сегодня разлуку, и вот весь вечер под властью чар ее. Простите за неподдельное выражение моего восхищения и примите уверение в совершенном уважении и преданности. Борис Бугаев. Письмо это написано такой величины буквами, что каждый из тех немногих, которым я показывала, так не пишут. Это письмо сумасшедшего? Нет, не сумасшедшего, а человека, желающего остаться в границах величиной букв, занять все то место, оставшееся бы безмерности и беспредметности. Во-вторых же, внешней вескостью выявить вескость внутреннюю. Так ребенок, например, в обычном тексте письма вдруг до сустава обмакнув и от плеча нажав «Мама, я очень вырос» или «Мама, я страшно тебя люблю». Так-то, господа, мы в поэте объявляем сумасшествием вещи самые разумные, первичные и законные. Я сразу ответила про мелодию. Он ответил, письма этого у меня здесь нет, мне письмом, себе самому статьей, в днях, кажется, о моей разлуке. Помню, что трех четвертей статьи я не поняла, а именно всего ритмического исследования, всех его доказательств. Вечером опять встретились. Вы прочли? Не очень неграмотно. Так грамотно, что я не поняла. Значит, плохо. Значит, я неграмотная. Я, честное слово, никогда не могла понять, когда мне пытались объяснить, что я делаю. Просто
Сразу теряю связь, как в геометрии. Понимаете? Понимаю. И только один страх, как бы не начали проверять. Если бы для меня писание пришлось понимать, я бы никогда ничего не смогла. Просто от страху. Значит, вы чудо? Настоящее чудо поэта? И это дается мне? За что? Вы знаете, что ваша книга изумительна? Что у меня от нее физическое сердцебиение. Вы знаете, что это не книга, а песня? Голос самый чистый из всех, который я когда-либо слышал. Голос самой тоски. Зензухт. Я должен написать об этом исследование. Ведь никакого искусства. И рифмы, в конце концов, бедные. Руки разлуки, кто не рифмовал. Ведь каждый ублюдок лучше срифмует. Но разве дело в этом? Как же я мог до сих пор вас не знать? Ибо я должен вам признаться, что я до сих пор, да, той ночи, не читал ни одной вашей строки. Скучно читать, ведь веры нет в стихи. Изолгались стихи, стихи изолгались, или поэты, когда стали их писать без нужды, они сказали «нет». Когда стали их писать, составлять, они уклонились. Я никогда не читаю стихов. Я никогда их уже не пишу. Раз в 3 года, разве это поэт? Стихи должны быть единственной возможностью выражения и постоянной насущной потребностью. Человек должен быть на стихи обречен, как волк на вой. Тогда поэт. А вы птица. Вы поете, вы во мне каждой строкой поете. Я пою вас дальше, вы во мне поете дальше. Я вас остановить себе не могу. С этого уже 2 дня прошло. Думал, разделаю с письмом, статьей нет. И боюсь, хотя не надо этого бояться, что теперь скоро сам. Статьей и устной хвалой не ограничился. Измученный, ничего для себя не умеющий, сам, без всякой моей просьбы, устроил 2 моих рукописи «Царь-девицу» в эпоху и «Версты» в огоньки. Подробно оговорив все мои права и преимущества, для себя не умеющий, для другого смог, со смущенной и все же удовлетворенной улыбкой, а глаза у него все-таки были самые неверные, в которые я когда-либо гляделась. «Вы меня простите! Это вас ни к чему не обязывает, но я подумал, это может быть так проще, что другому со стороны легче. Такого другого с той стороны, с которой легче, всей той стороны, с которой легче, у Белого в жизни не оказалось. Так мы опять просидели до темна, так он опять пропустил свой последний поезд. И на этот раз с утра в дверную щель вылезал всегда, как зверь, головой, причем глядел не на вас, а вкось, точно чего-то на стене или на полу ища, или опасаясь. Итак, в дверную щель его робкое сияющее лицо в рассеянии серебрящихся волос, и вдруг озарение. Да ведь он сам был серебряный голубь, хлыстовский, грозный, но все же робкий, но все же голубь, серебряный голубь. А ко мне приручился потому, что я его не пугала и не боялась. Встали? Кофе пили? Можно еще раз вместе? Хорошо? И, захватывая в один круговой взгляд балконную синь, лужу солнца на полу, собственный букет на столе, серый с ремнями чемодан, меня в синем платье, хорошо, все. В одну из таких ночевок, на этот раз решенную заранее, бедный Белый сильно пострадал от моей 8-летней дочери и 5-летнего сына-издателя, объединившихся. Гадкие дети догадались, что с Белым можно то, что нельзя ни с кем, потому что сам он с ними таков, как никто. Потихоньку, никому не сказав, положили ему в постель всех своих резиновых зверей, наполненных водой. Утром к столу
белый с видом настоящего победоносца. У детей лица вытягиваются, и белый радостно: «Нашел, нашел, обнаружил, ложас и выбросил полными. Я на них не лег, я только чего-то толстого и холодного коснулся, какого-то живота». Шепотом: «Это был живот свиньи». Сын издателя: «Моя свинья».
«Ваша? И вы ее любите? Вы в нее играете? Вы ее берете в руки?»
Уже осуждающе: «Вы можете взять ее в руки, холодную, вялую, трясущуюся или, еще хуже, страшную, раздутую? Это называется играть? Что же вы с ней делаете, когда вы в нее играете?»
Ошеломленный вы, выкатив чудные карие глаза, явно и спешно глотает.
Белый, оторвав от него невидящие, свиным видением заполненные глаза, искосив их в пол, как Георгий на дракона со страхом и угрозой:
«Я не люблю свинью, я боюсь свинью!»
Этим «ю», как перстом или даже копьем, упираясь в свинорыльный пятак. Перерыв, который лучше всего бы заполнить графически тире, уезжал, писал, тосковал, не знаю. Просто пропал на неделю или 10 дней. И вдруг возник днем в кафе «Прагердайли». Я сидела с одним писателем и двумя издателями. Столик был крохотный и весь загроможденный посудой и локтями, и еще рукописями, и еще рукопожатиями непрерывно подходящих и здоровающихся. И вдруг две руки через головы и чашки и локти, две руки, хватающие мои: «Вы! Я по вас соскучился, стосковался, я все время чувствовал, что мне чего-то не хватает, главного не хватает, только не мог догадаться, как курильщик, который забыл, что можно курить, а не знает чего, все время ищет, перемещает предметы, заглядывает под вешалку, под бювар». Кто-то ставит стул, расчищает стол. «Нет-нет, я хочу рядом, с ней, голубушка, родная. Я погибший человек. Вы, конечно, знаете. Все уже знают. И все знают, почему. А я нет. Но не надо об этом, не спрашивайте. Дайте мне просто быть счастливым, потому что сейчас я счастлив, потому что от нее всегда сияние. Господа, вы видите, что от нее идет сияние и успокоение. Мне с ней сразу спокойно, покойно. Мне даже сейчас вот внезапно захотелось спать. Я бы мог сейчас заснуть, а ведь это, господа, высшее доверие — спать при человеке, еще больше, чем раздеться до нога, потому что спящий сугубо наг, а обнажен вражде и суду, потому что спящего так легко убить, так соблазнительно убить. Глядящий на спящего читает тайну, потому так страшно спать при человеке. Я совсем не могу спать при других, а при ней могу. Она на меня наводит сон. Я буду спать, спать, спать. Ну, дайте вашу руку, ну, дайте мне руку. И не берите обратно. Совершенно все равно, что они все здесь». Смущенная, все же руку даю, обратно не беру. Улыбкой на шутку не свожу. На окружающие улыбки не иду. Вот опять кофе. Я должен его выпить, а я не хочу. Я не бегемот, наконец, чтобы весь день глотать с утра до вечера и даже ночью, потому что в Берлине ночи нет, родная. Голубушка, уйдем отсюда, пусть они сами пьют. Не забыв заплатить за кофе, таких вещей не забывал никогда, выводят меня почти бегом
Теперь куда? Хотите просто к вам? Но у вас дочь, обязанности. А нельзя же, чтобы маленькая девочка сейчас знала, как поступить через 20 лет, когда человек отдаст ей всю свою жизнь, а она на нее наступит, хуже, перешагнет, как через лужу. Как чист Берлин! Я иногда устаю от его чистоты. Хотите просто ходить? Ну, ходить — это ведь лукаво. Заходить и опять пить, а я от этого бегу.
Можно просто на скамейку.
А вы знаете такую скамейку? Без глаз? Значит, вы знаете такую скамейку, как на Никитском бульваре? Подойдет собака, погладишь, опять уйдет. Желтая, с желтыми глазами. Здесь нет такой собаки. Я уже смотрел. Здесь все чьи-нибудь. Все чье-нибудь. Здесь только люди ничьи. А может быть, я один ничей? В кафе все вам это уже рассказали. А теперь я скажу. 3 дня назад кончилась моя жизнь. Но вы где-то все-таки... Покажу! Сами увидите, что это за где-то. И какое это все-таки. Именно все-таки. Вы гениально сказали «все-таки». О, я бы вас сейчас с собой повез. Но это ужасно далеко. Сначала на трамвае, потом по железной дороге, и гораздо дольше и дальше. Это уже за краем всех возможностей. Это без адреса. Удивительно, что туда доходят письма, ваши письма. А знаете, мы туда возьмем дочь. Вы приедете с ней, мы будем втроем. Ребенок — это всегда имманентность мгновению. Это разгоняет всякие видения. А теперь я поеду. Нет, не провожайте. Я вас уже измучил. Я вам бесконечно благодарен. Видите, наш трамвай. Перед зданием вокзала, отпустив, наконец, руку, держал ее все время у сердца, вжимал в него. Нет, сегодня нет. Я ведь знаю, сколько я беру сил. Берегите, на когда совсем задохнусь. Сейчас я счастлив, совсем успокоен. Приеду домой и буду писать вам письмо. Держа в руках подробнейший, трогательнейший рукописный и рисованный маршрут, в мужчинах того поколения всегда было что-то отеческое, старинный страх, что заблудимся, испугаемся, где-нибудь на повороте будем сидеть и плакать. Маршрут мало в стрелках и в крестиках, но с трамваями в виде трамваев, с нарисованным вокзалом и уж, конечно, собственным, как дети рисуют домиком. Вот дом, вот труба, вот дым идет из трубы, а вот я стою. Я бы с величайшим счастьем сам за вами заехал и довез бы, но вы не сердитесь. Мне так хочется завидеть вас издали, синей точкой на белом шоссе. Так хорошо, что вы носите синее. Какая в этом благость? Сначала точкой синей, потом тенью синей, такой же синей, как ваша собственная, вашей же тенью, длинной утренней тенью, вставшей с земли и на меня идущей, знаете, синяя тень, напоенная небесной лазурью. Золото в лазури, по ассоциации говорю я, он, хватая мою руку: «Вы не знаете, что вы сейчас сказали! Вы назвали... Я об этом все время думаю и боюсь, боюсь начать, боюсь, все выйдет по-другому, для них переиздать, для них стихи. Но теперь, когда вы это слово сказали, я начну. Я со всем усердием примусь, это будет ваша лазурь». Выйдя с вокзала прямо, потом... Переводя меня через нарисованный шлях «перейти шоссе», умоляюще только раз перейти,
Не сердитесь, не сердитесь, родная, но мне так безумно хочется вас ждать, вас, наверное, ждать, завидеть вас издали в синем платье, ведущей дочь за руку.
Не отрываясь от маршрута, тщательностью которого больше смущена, чем просвещена, столько нарисовал и написал, так крестиками и стрелками путь к себе заставил, что, кажется, добраться невозможно. Устрашенная сила его ожидания, когда так ждут, всегда что-нибудь случается. Ясно сознаваю, что дело не во мне, а в моей синеве. Сначала еду, потом еще еду, а затем, наконец, иду, держа дочь за руку, по тому белому шоссе, на котором должна возникнуть синей тенью. Пустынно, неуют новорожденного поселка, новосотворенного, а не рожденного. Весь неуют муниципальной преднамеренности. Была равнина, решили стройтесь. И построились, как солдаты. Дома одинаковые, заселенно нежилые, постройки, а не дома. Сюда можно приезжать, и отсюда можно, нужно уезжать. Жить здесь нельзя. И странное население. Странное, во-первых, чернотою. В такую жару все в черном суконном, душном, непродышанном. То и дело обгоняют повозки с очень краснолицами господами в цилиндрах и такими же краснолицами дамами, очень толстыми, с букетами и, кажется, венками на толстых животах, цветы лиловые. Наконец, дом. Все тот же первый увиденный и сопровождавший нас слева и справа вдоль всего шоссе. Барак, а не дом. Между насестом и будкой, с крыльцом. А на крыльце – с крыльца. Вы, родная, родная! Ведет вверх по новейшей и отзывчивейшей лесенке, вводят в совершенно голую комнату с белым некрашенным столом посредине, усаживает. «Как вам здесь нравится?» «Мне не нравится. Не знаю почему, но не нравится. Не понравилось сразу, как вошел». Уже когда ехал, не понравилось. Говорили, у Берлина чудные окрестности. Я ждал вроде Звенигорода. А здесь как-то голо. Вы заметили деревья? Не заметила никаких, ибо нельзя же счесть деревьями тончайшие прутья, обнесенные толстенными решетками. Без тени! Это человек был без тени в каком-то немецком предании. Но это был человек. Деревья обязаны отбрасывать тень. И птицы не поют, понятно, в таких деревьях. У меня в Москве по утрам всегда пели, даже в 20-м году пели, даже в больнице пели, даже в тифу пели. И население противное, подозрительно тихое, ступают точно на войлочных подошвах. Вы не заметили? И, может быть, это под Берлином мода такая? Все в черном, ни одного даже коричневого. И серого, все черное, даже женщины в черном, я мысленно. А, милый, вот откуда твоя страсть к моей синеве. А мебель белая и пахнет свежим тесом. В этом что-то зловещее. Может быть, это какой-нибудь особенный поселок? Я быстро отводя. Нет-нет, после войны везде так. Он явно облегченно. «А, значит, вдовы и вдовцы! Отдельный поселок для вдов и вдовцов! Как это по-немецки? По-прусски! Вдовье место! Вдовцово место! Противное место! И слово не нравится! Цоссен! Острое и какое-то плоское, точно клёцко! Простите, что я вас сюда позвал, но мы ведь ничем не связаны!» Наклоняясь к моему уху, «Мы ведь можем уехать! Сначала посидеть, а потом уехать! Провести чудный день! Я только что сам приехал. Вы знаете, ведь я вчера туда-сюда не поехал. Я тотчас же свернул вам вслед следующим же трамваем в Прагер-Дайле. Но
устыдился, весь вечер ходил по кафе и в одном встретил, называет язвящее его имя. «Что вы об этом думаете? Может она его любить?» Я твердо: «Нет». «Не правда ли? Нет? Так что же все это значит? Инсценировка? Сделать больно мне? Но ведь она же меня не любит. Зачем же ей тогда мне делать больно? Но ведь это же прежде всего делать больно себе. Вы его знаете?» Рассказываю. «Значит, неплохой человек. Я пробовал читать его стихи, но ничего не чувствую. Слова? Может быть, я устарел? Я очень усердно читал. Всячески пытался что-нибудь вычитать, почувствовать, обрести. Так мне было бы легче. Взрывом. О, вы не знаете, как она зла! Вы думаете, он ей нужен? Дикарь ей нужен? Ей, который отлет головы тысячелетия! Ей нужно шепотом ранить меня в самое сердце! Ей нужно было убить прошлое, убить себя ту, сделать, чтобы той никогда не было. Это месть, месть, которую оценил я один, потому что для других это просто увлечение. Так естественно, после сорокалетнего лысеющего, нелепого, двадцатилетней черноволосой с кинжалом и так далее. Ну, влюбилась и забылась, разбила всю жизненную форму. О, если бы это было так, но вы ее не знаете. Она холодна, как нож. Все это голый расчет. Она к нему ничего не чувствует. Я даже убежден, что она его ненавидит. О, вы не знаете, как она умеет молчать. Вот так, сесть и молчать, стать и молчать, глядеть и молчать. Месть? Но за что? За Сицилию, за мою книгу «Афера». Я вам больше не жена. Но прочтите мою книгу. Где же я говорю, что она мне жена? Она мне она, мерцающее видение, козочка на уступе, Нелли. Что же я такого о ней сказал? Да и книга уже была отпечатана. Где она увидела интимность, собственничество, печать, недоуменно, мужа? Гордость демона, а поступок маленькой девочки. Я тебе настолько не жена, что вот жена другого. Точно я без этого не ощутил. Точно я всегда этого не знал. И вот из сложнейших душевных источников грубейший факт, которым оскорблены все, кроме меня. Мне ее так жаль. Вы ее видели? Она прекрасна. Вы не знаете, как я ее любил, как ждал. Все эти годы ужаса, смерти, тьмы, как ждал, как она на меня сияла. Простите, я вас измучил, такое солнце, а я вас измучил. Только приехали, а я вас уже измучил. Не надо больше о ней. Ведь кончено, ведь я стихи пишу, ведь я после вашей разлуки опять стихи пишу. Я думаю, я не поэт, я могу годами не писать стихов, значит, не поэт. А тут после вашей разлуки хлынуло, остановить не могу. Я пишу вас дальше. Это будет целая книга после разлуки. После разлуки с нею и разлуки вашей. Я мысленно посвящаю ее вам. И если не проставлю посвящение, то только потому, что она ваша, из вас. Я не могу дарить вам вашего. Это было бы нескромно. Можно вам прочесть? Когда устанете, остановите. Я сам не остановлюсь. Я никогда не останавливаюсь. И вот над унынием сосенского ландшафта ты, вставая, сказала, что нет, и какие-то призраки мы, не осиливает свет, не осиливает тьмы. Ты ушла между нами года, проливаемая куда, проливаемая вода, не увижу тебя никогда. И еще это. В его руке листки, как стайка белых, готовых сорваться крыльев. Ты тень теней, тебя не назову. Твое лицо холодное и злое, плыву туда, за дымку дней зову, за дымку дней, нет, не тебя, былое, которое я рву в который раз, которое в который раз восходит, которое в который раз алмаз, алмаз звезды, звезды любви низводит. И точно удивившись внезапно проступившей тишине, «А, какая тихая дочь! Ничего не говорит!» Зажмурившись, «приятно! Вы знаете, я ведь боюсь детей!» Глядя из всех глаз и этим их безмерно расширяя, «я безумно их боюсь!» О, с детства они у меня все ломали. Их приход был нашествие. О, они как звери. О, как я их боюсь. А вы не боитесь? Своих нет. Аля давно уже хмуро и многозначительно на меня поглядывавшая. Мама, я... С самонасильственной простотой. Борис Николаевич, где у вас здесь, а то девочке нужно?
Конечно, девочке нужно. Девочке нужно. Нужно, нужно.
Убедившись, что другого ответа не будет, настойчивее. Ей в одно местечко нужно. Ах, этого у нас нет, местечка у нас нет, но место есть сколько угодно, все место, которое вы видите из окна, на лоне природы, везде, 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 это называется Запад, шипя, как змея, цивилизация.
Но кто же вас здесь поселил?
Сказав это, понимаю, что он здесь именно на поселении. Друзья, не знаю, уложили, привезли. Очевидно, так нужно. Очевидно, это кому-то нужно. И уже как узаконенный припев: девочке нужно, нужно, нужно.
Аля, как тебе не стыдно? Прямо перед окном.
Во-первых, вы слишком долго с ним разговаривали. Во-вторых, он все равно ничего не видит.
Как не видит? Ты думаешь, он слепой? Не слепой, а сумасшедший. Очень тихий, очень вежливый, но настоящий сумасшедший. Разве вы не видите, что он все время глядит на невидимого врага?
Берлин, ресторан «Медведь», Цумбарен. Никаких супов, да? Мы будем есть мясо, 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 два местных блюда, три, с любопытством и даже любознательностью. А дочь сможет съесть три мясных блюда?
Пиво, флегматический ответ.
Как она у вас хорошо говорит, лаконически. Конечно, пиво, а мы вина. А дочь не пьет вина?
Первые из трех мясных блюд. Потом Аля мне: «Мама, он ел совершенно как волк, с улыбкой и кося. Он точно нападал на мясо». По окончании второго и с нетерпением третьего Белый мне:
«Не примите меня за волка, я три дня на овсе».
И по явной ассоциации с волком:
«А теперь едем в ЦОО, зоопарк».
В ЦОУ перед клеткой огромного льва, львам льва, Аля. «Мама, смотрите, совершенный Лев Толстой! Такие же брови, такой же широкий нос и такие же серые маленькие злые глаза! Точно все врут!» «Не скажите!» – учтиво и агрессивно 40-летний и 8-летний. «Лев Толстой – это единственный человек, который сам себя посадил под стеклянный колпак и проделал над собой вивисекцию. Поглощенные спутником, кроме льва из всего ЦОО, на этот раз помню только бегемота, и то из-за следующего примечания Белого. В прошлый раз я попал сюда на свадьбу бегемотов. За это иные любители деньги платят. Я не расслышал, что говорит смотритель, и пошел за ним, потому что он шел. Это был такой ужас! Я чуть в обморок не упал». Простоявший поклеточно весь сад, «Я очень люблю зверей, но вы не находите, что их здесь слишком много? Почему я на них должен смотреть, а они на меня нет, отворачиваются?» ЦОУ закончилось очередным Алиным пивом в длинном сквозном бревенчатом строении, тоже похожем на клетку. Никогда не забуду Белого, загоревшего за этот день до какого-то чайного самоварного цвета, от которого еще синее синели его явно азиатские глаза на фоне сквозь брусья клетки зеленью и солнцем брыжущей лужайки, откидывая серебро волос над медью лба. «Хорошо ведь! Как я все это люблю! Трава, вдалеке большие звери, вы такая простая, и дочь тихая, разумная, ничего не говорит». И уже как припев «Приятно!». От того ли, что было лето, от того ли, что он всегда был взволнован, от того ли, что в нем уже сидела его смертная болезнь сосудов, я никогда не видела его бледным, всегда розовым, желто-ярко-розовым, медным. От розовости этой усугублялось и синева глаз, и серебро волос. От серебра же волос и серый костюм казался серебряным, мерцающим. Серебро, медь, лазурь. Вот в каких цветах у меня остался белый. Летний белый, берлинский белый, белый бедового своего 1922 лета. Через несколько дней после ЦОО и ЦОСАНа приехал из Праги мой муж, после многих лет боев пражский студент-филолог. Помню особую усиленную внимательность к нему Белого, внимание к каждому слову, внимание каждому слову, ту особую жадность поэта к миру действия, жадность даже с искоркой зависти. Не забудем, что все поэты мира любили военных. «Какой хороший ваш муж!» — говорил он мне потом. «Какой выдержанный, спокойный, безукоризненный! Таким и должен быть воин! Как я хотел бы быть офицером!» Быстро сбавляя, «даже солдатом! Противник, свои, черное, белое! Какой покой! Ведь я этого искал у доктора Штайнера, этого не нашел!» Выдержанность воина скоро была взята на испытание, и вот как. Белый потерял рукопись. Рукопись своего «Золота в лазури», о которой его издатель мне с ужасом. «Милая Марина Ивановна, повлияйте на Бориса Николаевича. Убедите его, что раньше тоже было хорошо. Ведь против первоначального текста камня на камне не оставил. Ведь каждая его корректура – целая новая книга. Книга неудержима и неостановимо новеет. У наборщиков руки опускаются». И вот эту новизну, этот весь ворох новизм, огромный, уже не вмещающую папку, Белый вдруг потерял.
потерял, обронил, оставил, провалил. В каком-то из проклятых кафе, на который я обречен, слишком устало легко идти. Левая рука слишком зажила своей жизнью. Точно в этом суть – зажить своей жизнью. В правой трость, а в левой – ничего. И это ничего – моя рукопись, труд 3 месяцев. Что 3 месяцев? Это сплав тогда и теперь. Я 20 лет своей жизни оставил в кабаке. В каком из 7?
На пороге недоуменное явление Сергея Яковлевича. «Борис Николаевич рукопись потерял», — говорю я, спешно объясняя крик. «Борис Николаевич, дорогой, успокойтесь. Найдем, отыщем». «Обойдем все места, где вы сидели. Вы же, наверное, куда-нибудь заходили. Вы ее, наверное, где-нибудь оставили. Не могли же вы потерять ее на улице?» Белый упавшим голосом.
«Боюсь, что мог».
«Не могли. Это же вещь, у которой есть вес. Вы где-нибудь ее уже искали?»
«Нет. Я прямо кинулся сюда».
«Так идем». И пошли. И пошло. Во-первых, не мог точно сказать, в которое кафе заходил, в которое нет. То выходило, во все заходил, то не в одно. Подходим – то, войдем – не то. И ничего не спросив, только обозрев, ни слова не сказав – вон. В другом кафе – обратное. Убежден, что был. И стол тот, и окно так, и у кассирши та же брошь. Все совпадает, только рукописи нет. «Но господин к нам вовсе не заходил», — слышим сдержанно, раздраженно. «Полчаса назад? За этим столом? Я бы помнил». В чем не сомневаемся, ибо белый, красный, взлетевший шляпой, с взлетевшими волосами, взлетевший тростью, действительно, не забываем.
«Я здесь забыл свою рукопись, манускрипт, понимаете? Здесь, на этом стуле, черную папку».
Кричит все более и более раскрасневшийся белый, стуча палкой.
«Я писатель, русский писатель, моя рукопись, для меня все!»
«Борис Николаевич, посмотрим в соседнем», — спокойно советует Сережа, мягко, но твердо увлекая его за порог. «Тут ведь рядом еще одно есть, вы легко могли перепутать».
«Это? Чтобы я в этом сидел?»
«Ехидно, нет! Я в этом не сидел. Это явно не располагающее. Я бы в такое и не зашел», упираясь палкой в асфальт.
«И сейчас не зайду».
И, останавливаясь посреди тротуара, со страшной улыбкой.
«А не проделки ли это доктора Штейнера? Не повелел ли он оттуда мои рукописи пропасть, упасть со стула и провалиться сквозь пол, чтобы я больше никогда не писал стихов, потому что теперь кончено, я уже ни строки не напишу. Вы не знаете этого человека, это дьявол!»
И поднимает трость в такт ею, почем попало, по торцам, прямым берлинским стволам, по решеткам, и вдруг со всего размаху ярости по огромному желтому догу, за которым во весь рост своего самодовольства вырастает лейтенант.
«Простите, господин лейтенант, я потерял свою рукопись!» «Что такое?»
«Этот господин поэт, большой русский поэт», спешно и с мольбой оповещаю я.
«Что такое? Поэт?»
И, не снизойдя до обиды, залив со всего высока своего прусского роста всем своим лейтенантским презрением этого штатского, да еще русского, оттянув собаку, минует.
«Дьявол! Дьявол!» — вопит белый, бия и бияс.
«Ради бога, Борис Николаевич, ведь лейтенант подумает, что вы о нем».
«О нем? Пусть успокоится! Есть только один дьявол, доктор Штейнер!»
И, выпустив этот последний заряд, совершенно спокойно. «Больше не будем искать. Пропало. И, может быть, лучше, что пропало. Ведь я по существу не поэт. Я годы могу не писать. А кто может не писать, писать не смеет». Замечаю, что в моем повествовании нет никакого крещендо. Нет в повествовании, потому что не было в жизни. Наши отношения не развивались. Мы сразу начали с лучшего. На нем и простояли весь наш недолгий срок. Чтобы не забыть, к моему имени-отчеству он прибегал только в крайних случаях, с третьими лицами, и всегда в третьем лице, говоря обо мне, не мне. Со мной же вы, просто вы, только вы. Мое имя-отчество для него было что-то постороннее, для посторонних, со мной не связанное, с той, мной, с которой так сразу связал себя он, условное наименование, которое он сразу забывал наедине. Я у него звалась «Вы». «Вы» — включительное и собирательное. Имя-отчество — отграничительное и исключительное. И еще, что ему было Марина Ивановна и даже Марина, когда он даже собственным ни Борисом, ни Андреем себя не ощутил, ни с одним из них себя не отождествил, так и прокачался всю жизнь между нареченным Борисом и сотворенным Андреем, отзываясь только на «я». Так я и осталась для него «вы», та «вы», которая в Берлине, «вы» неизбежно второго лица, «вы» присутствие, наличности, очности, потому что он меня так скоро и забыл, ибо, рассказывая обо мне, он должен был неминуемо говорить «Марина Ивановна», а с Мариной Ивановной он никогда никакого дела не имел. Единственный раз, когда он меня назвал по имени, было, когда он за мной в нашу первую Прагандайле повторил слово «Таруса». Меня назвал и позвал. Каждый литературный псевдоним прежде всего отказ от отчества. Ибо отца не включает, исключает. Максим Горький, Андрей Белый. Кто им отец? Каждый псевдоним подсознательно отказ от преемственности, потомственности, сыновности, отказ от отца. Но не только от отца отказ, но и от святого, под защиту которого поставлен, и от веры, в которую был крещен, и от собственного младенчества, и от матери, звавшей Боря, и никакого Андрея не звавший, отказ от всех корней, то ли церковных, то ли кровных. После меня потоп, я сам. Безотчесть и беспочвенность, ибо как почва России слишком все без исключения, чтобы только собою на себе продержать человека. Родился в России, это почти что родился везде, родился нигде. О Белом всегда говорили с интонацией «бедный». «Ну как вчера Белый?» «Ничего, как будто немножко лучше». Или «а Белый нынче был совсем хорош», как о труднобольном, безнадежно больном. С тем пусть крохотным, пусть истовым, но непременным оттенком превосходства. Здоровье над болезнью, здравого смысла над безумием, нормы хотя бы над самым прекрасным казусом. Остается последнее. Вечерняя ночная поездка с ним в Шарлоттенбург. И это последнее осталось во мне совершенным сновидением. Просто как схватило дух, так до самого подъезда и не отпустило. Как я до самого подъезда не отпустила его руки, которую на этот раз сама взяла. Помню только расступающиеся статуи, рассекаемые перекрестки, круто огибаемые площади, серизну, розовизну, голубизну. Слов не помню, кроме отрывистого «дальше», звучащего совсем не за пределы Берлина, а за пределы земли. Думаю, что в этой поездке я впервые увидела Белого в его основной стихии – полете, в родной и страшной его стихии – пустых пространств. Потому и руку взяла, чтобы еще удержать на земле. Рядом со мной сидел пленный дух. Как это было? Этого вовсе не было. Прощания вовсе не было. Было исчезновение. Думаю, его просто увезли друзья. Так же просто на неуютное немецкое море, как раньше в то самое Цоссен. И он так же просто дал себя увезти. Со своего моря он мне не писал. Но был еще один привет, последний. В ноябре 1923 года. Вопль, письменный вопль в 4 страницы из Берлина в Прагу. «Голубушка, родная, только вы, только к вам. Найдите комнату рядом, где бы вы ни были, рядом. Я не буду мешать, я не буду заходить. Мне только нужно знать, что за стеной живое, живое тепло. Вы, я измучен, я истерзан, к вам под крыло». И так далее, полные 4 страницы лирического вопля вперемешку с младенчески беспомощными практическими указаниями и даже описаниями вожделенной комнаты, чтобы был стол, чтобы этот стол стоял, чтобы было окно, куда глядеть. И если, возможно, не в стену квартирного дома, но если мое в такую стену, то пусть и его, ничего, лишь бы рядом. «Моя жизнь этот год — кошмар. Вы мое единственное спасение. Сделайте чудо, устройте, укройте, найдите, найдите комнату». Тотчас же ответила ему, что комната имеется рядом со мной, на высоком пражском холму, Смихове, что из окна деревья и просторы, косогоры, овраги, старики и ребята пускают змеев, что и мы будем пускать, что обедать будем вместе и никогда не будем есть овса, что заходить будет, когда захочет, и даже если захочет, не выходить, ибо он мне дороже дорогого и роднее родного, что есть друзья, которых я ему подарю, и даже если нужно, отдам в рабство. Чего не написала, все написала. Комната ждала, чешская стипендия ждала, и чехи ждали, и друзья, обреченные на рабство, ждали, и я ждала. Через несколько дней, раскрывши газету «Руль», читаю в отделе хроники, что такого-то ноября 1923 года отбыл в Советскую Россию писатель Андрей Белый. Такое-то ноября было таким-то ноября его вопля ко мне. То есть уехал он именно в тот день, когда писал ко мне то письмо в Прагу. Может быть, в вечер того же дня. «А меня он все-таки когда-нибудь вспоминал?» — спросила я в 1924 году одного из последних очевидцев Белого в Берлине, приехавшего в Прагу. Тот с заминкой: «Да, но странно как-то». «То есть как странно?» «А так, конечно, я люблю Цветаеву. Как же мне не любить Цветаеву, когда она тоже дочь профессора? Сами посудите, что...» Но я молча посудила. Иначе. Больше о нем ничего не слыхала. Ничего, кроме смутных слухов, что живет он где-то под Москвой, не то в Серебряном Бору, не то в Звенигороде, еще порадовалась чудному названию. Пишет много, печатает мало, в современности не участвует и порядочно-таки забыт. 10 января 1934 года мой 8-летний сын Мур, хватая запретные последние новости: «Мама, умер Андрей Белый». «Что?» «Нет, не там, где покойники, вот здесь». Между этим возгласом моего 8-летнего сына и тогдашней молитвой моей 3-летней дочери вся моя молодость, быть может, вся моя жизнь. Умер Андрей Белый от солнечных стрел, согласно своему пророчеству 1907 года. Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел. То есть от последствий солнечного удара, случившегося с ним в Коктебеле на бывшей даче Волошина, ныне писательском доме. Перед смертью Белый просил кого-то из друзей прочесть ему эти стихи, этим в последний раз опережая события, наше посмертное, этих его солнц сопоставление, свое посмертие. Постскриптум. Я иногда думаю, что конца нет. Так у меня было с Максом Волошиным. когда много спустя, по окончании моей рукописи, все еще долетали о нем какие-то вести, как последние от него приветы. Вчера, 26 февраля, Сергей Яковлевич вечером мне достал после разлуки, прочел стихи вам. Как? Мне? Вы шутите? Это вы шутите? Не можете же вы не помнить этих стихов? Последние стихи в книге, единственное посвящение, больше никому нет. Все еще не веря, беру в руки и на последней странице в постепенности узнавания читаю. М. И. Цветаевой. Неисчисляемы орбиты серебряного прискорбия, где праздномыслие повисли тучи. Среди них тихо пою стих в неосязаемые угодья ваших образов. Ваши молитвы, малиновые мелодии и непобедимые ритмы. Цосон, 1922 года.